Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 27 июля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами информационных агентств, обсуждать главные темы этого дня. Безусловно, главная тема этого дня – молнии и дождь, который, судя по всему, начнется в ближайшее время и над центром Москвы. Будем следить и за этим. Кстати, напишите, где уже и насколько это сильно. Здесь, в центре, пока еще не очень. Ну, только вот выглядит, конечно, не очень хорошо. То, что происходит на северо-западе, немного страшно. Пишите, если вы уже можете как-то охарактеризовать то, что движется в сторону центра Москвы. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7 925 48 948, телеграм говорит МСК-бот. Сейчас 94% от автомобилей, которые выезжали в это время на московские улицы ровно неделю назад, но это почти 630 тысяч автомобилей. Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла, ЦОДД в 3 балла. Посмотрим, каковы перспективы с точки зрения Яндекса. Прямо сейчас смотрим. 4 балла сейчас. Как предполагается, максимум будет в 7 вечера. Это 6 баллов. Наши две темы на обсуждение до новостей середины часа. Во-первых, это статистика по зараженным коронавирусом в Москве, которая в очередной раз показывает рост. И это уже почти 10 дней непрерывного роста количества заболевших в городе. На фоне заявления главы ВОЗ об усилении пандемии коронавируса в мире, судя по всему, об этом есть смысл говорить отдельно. И еще одна история. Рейтинг метро в разных городах составило общероссийское объединение пассажиров, и выяснилось, что самое плохое метро в Петербурге. Почему именно в Петербурге и как с этой точки зрения смотрится московское метро? Об этом разговор через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Северном Тушине знатный дождь прошел, пишет 40-й, 812-й пишет, что в Зюзине молнии не видели, гром слышали, но сильный дождь незаметно, то ли очень мелкий, то ли нет вообще. Тем временем, напомню, идет все с севера. Северо-востока и северо-запада. 692-й Останкино затопило. Паштет, северо-восток залило, Яблочкова улица плывет. На Шверника темно, но дождя пока нет. Это Виталий пишет. До Филей пока не дошло, но, как вы понимаете, с минуты на минуту, видимо, произойдет. То же самое станция Москва-3. Там молнии есть, гром присутствует, дождик капает, но не сильно. То есть, смотрите, Останкино уже затопило, а в Москве-3 молнии есть, гром присутствует, дождик капает, но не сильно. Вот чуть-чуть еще, и Москву-3 зальет, судя по всему, сильно тоже. Никитец Лосев пишет, что на Сходнинской прошла сильная гроза. А мы переходим к первой теме обсуждения. Никто в ковид уже не верит, и всем плевать, пишет Борис 972-й. И да, очень сильные молнии здесь в центре. Так вот, сегодня обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве, и выясняется, что за прошедшие сутки зафиксировано 683 новых случая заражения коронавирусом. А теперь обратите внимание, 10 дней назад или 11 дней назад в городе зафиксировали 530 новых больных коронавирусом. Вы чувствуете разницу? Это более чем 20% увеличения всего за 10 дней. Там было 2 дня, которые не укладываются в эту тенденцию, но большинство дней в тенденцию укладывается. Еще раз напомню, все это происходит на фоне глобальных заявлений. Глава Всемирной организации здравоохранения сегодня заявил об усилении пандемии коронавируса в мире. Тедрос Аданом Гебрейсус сказал, за последние 6 недель число заболевших практически удвоилось. Число умерших превысило 640 тысяч. Инфицировано почти 16 миллионов человек. И Гебрейсус отметил, что пандемия продолжает ускоряться. Судя по всему, она ускоряется здесь, в Москве, тоже. Хотя, еще раз напомню, чтобы мы тоже понимали какие-то вещи. Еще в начале мая за день в Москве выявляли более 6 тысяч больных коронавирусом. Теперь мы говорим, что 10 дней назад было 530, и вот теперь помаленьку, потихоньку дошло практически до 700. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, врачи до нас дозвонятся, может быть, пациенты, которые уже прошли коронавирус, может быть, те, кто объяснит, что делать в этой ситуации простому гражданину. Ну вот, например, Михаил 777 пишет, чтобы мы не закрывали страну, экономику на карантин, чтобы снизить нагрузку на медицину, я прошу и призываю. Ой, ну нет, это лишнее. Давайте все-таки специалисты будут подобного рода призывы делать по поводу тех или иных прививок. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь. 7373948. Вот вам маска не носителям, особенно в метро. 812-й. Возможно, именно поэтому сегодня появились сообщения о том, что в метро стали останавливать людей без масок и не пускать на эскалаторы. Было такое сегодня. 7373948. То есть, судя по всему, внимательность тех, кто должен отслеживать запреты и ограничения, явно увеличивается. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер, Дмитрий, Москва. Ну, конечно, печально, то, что опять идет прирост небольшой хотя бы. Вот, но все, опять же, из-за халатности людей, которые не носят в метро маски, допустим, магазины, очень много людей ходят без масок, без перчаток.
Понятно. Ну, а как, смотрите, ну вот сколько уже можно говорить? Только запрещать? Пугать?
Ну, я думаю, как и вот в начале весны, естественно, пугать штрафами.
Понятно, спасибо. Вадим Покровский, академик Российской академии наук, профессор, эпидемиолог и доктор медицинских наук. Вадим Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, почти 10 дней, ну там 11 на самом деле, если не считать 2 дней, считай 9 дней постоянного роста, в сумме уже более чем 20% прироста в Москве по сравнению с минимальной цифрой. Это опасно?
Ну, конечно, ничего хорошего нет, и правильно было сказано. Я сегодня ехал в трамвае, из 18 человек только 2 было в масках, у 4 висела маска на шее, ну, естественно, остальные без маски, поэтому вирус же у нас никуда не ушел, поэтому и растет число заражений. А меры все, которые рекомендованы, они остаются, их надо применять, не расслабляться, только тогда мы добьемся того, что у нас будет стабилизация на низком уровне и не будет второй волны.
Скажите, но все-таки, если люди, как мы видим, не могут не расслабляться, значит, получается, что не расслабляться должны власти?
Ну, в данном случае власти могут только количество штрафов проверяющих увеличить. А вообще-то здесь в первую очередь, конечно, сами граждане должны понимать, что вирус никуда не ушел. Даже там 600 случаев. Это вполне реально существующий, продолжающийся эпидемический процесс.
Это какое-то особое отношение именно к коронавирусу, или люди обычно склонны не признавать те или иные медицинские угрозы?
Ну, конечно, есть склонность такая, существует большое количество людей, которые про это забывают. Их, если им кажется, что им там трудно дышать в маске, то это для них кажется более важно, чем потенциальная угроза заражения вирусом или заражения других людей. Все это, конечно, в человеческой природе заложено. Ну, поэтому, с одной стороны, должны быть какие-то строгости дополнительные. А с другой стороны, конечно, люди должны осознать, что опасность как была, так она и осталась.
Еще вопрос. Тут вот, например, один из наших слушателей пишет, надо призывать людей вакцинироваться, ну хотя бы от гриппа. Это может помочь на самом деле?
Ну, от гриппа поможет, конечно, вакцинация. А пока что от коронавируса вакцины нет, она его в обозримом будущем, но, по крайней мере, до конца года эффективной вакцины, проверенной, действительно эффективной, не будет. Поэтому сейчас наше главное оружие – это маски. Маски, маски, еще раз маски.
А маски какие-то особые или вот как теперь каждый ведь во что, все, кто во что гораст, разные маски надевают? Или все-таки это должны быть только медицинские?
Ну, конечно, медицинские. Можно, конечно, с венецианского карнавала там с перьями что-то надевать. Но все-таки наши, наверное, граждане не так глупы, чтобы понимать, что защищают только медицинские.
Ну, то есть вот так называемые двух- или трехслойные, которые многоразовые маски, они не помогают?
Они специальные маски, которые предназначены для профилактики. Это и одноразовые. Можно, конечно, делать даже самим 5-6 слоев марли, стирать их. Но это уж когда у нас не будет возможности приобрести готовые.
Тем более, что теперь они дешевле. Спасибо. Вадим Покровский, академик Российской академии наук, профессор, эпидемиолог и доктор медицинских наук. Виктор из Пятигорска пишет, что долго людей в напряжении держать невозможно, наступает безразличие. Ну, то есть вот настолько безразличие, безразличие к собственному здоровью. Я напоминаю, это даже не разговор о том, что да и ладно, мне все равно, что там у них происходит, моя хата с краю. Нет, это в твоей хате происходит. Если брать всю Россию без Москвы, то снижение продолжается, пишет стратегический инвестор. А если вспомнить, как все начиналось, то, скорее всего, то, что происходит сейчас в Москве, настигнет всю Россию чуть позже. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А у нас вот такая вот ситуация получилась. А у меня мама просидела на самоизоляции, соблюдала все рекомендации, все замечательно, с марта месяца. Вот. И буквально недели три назад ей немножко стало плохо с сердцем. Ее увезли в больницу, там взяли мазки, сделали там КТ, все в порядке. Но на следующий день все отделение просто распустили. Оказалось, что пришли анализы тетечки, которая лежала с ней в палате, и у которой тоже 10 дней назад взяли мазок, то есть результат шел 10 дней. А у нее подтвердился ковид. И вот уже две недели у меня мама температурит, легкие поражены на 28%, а ей ковид не ставят. То есть у нее даже анализ подтверждает, что у нее там какие-то антитела уже появились. Вот, а ей ковид не ставят, это она просто пневмония лет.
Ну так а вы к чему этот рассказ ведете?
А это к нашей статистике, то, что у нас, когда статистика нужна, ее накручивают, а когда она не...
То есть сейчас, с вашей точки зрения, нужно накручивать статистику им?
А неизвестно.
А нет, ну так, тогда к чему вы это говорите, я не понимаю. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий, Москва.
Прошу.
Подтверждаю слова вот только что говорившего слушателя на своем примере. Болел месяц назад, перед вот парад объявили, что у нас будет, и нужно было обнуление провести. И приехали ко мне врачи, у меня температура за 40. Приехали врачи, сказали, по всем симптомам вкус пропал, запах. У тебя ковид, говорят они. Тестов никаких не делали, дали просто... вот эту методичку, как лечиться, сказали, если будет хуже, вызывай нас опять. Мне стало хуже, я к ним приехал, вернее, они опять приехали, сказали, не переживай, все нормально, официально у меня просто ОРВИ. Так что статистику,
так, они вы мне так...
как хотят, так и делают.
Сейчас так, вот им как... нужно, вот давайте, наверное... про сейчас, давайте. Да, давайте. Ну давайте про сейчас, рассказывайте, а то мы как-то странно.
Что сейчас?
Ну вот, то есть им зачем-то нужно увеличить количество.
Нет, сейчас уменьшить.
Нет,
сейчас
а уменьшить. Оно увеличивается тогда почему?
Ну, они вот держат около. Сейчас уже народ как бы
25%.
Они сейчас, может быть, чуть-чуть поднапугают, чтобы, да, действительно, все, маски никто не носит.
Все понятно. Это просто, чтобы поднапугать. Маски никто не носит, надо, чтобы носили маски. Хорошо, это интересный подход. Оговаривается. Дмитрий не доверяет предыдущему звонку. Ладно, давайте доверять друг другу больше. 7373. Да, маску носить надо как следует, чтобы закрыло и нос, и рот. Поможет ли, не знаю, пишет 170-й. Никто не говорит, что это гарантирует. Говорят, что это уменьшает вероятность. 7373948. Любаша говорит, зачем нам открывают границы? Нас опять хотят загнать на карантин. Нам ведь если Танзанию открыть, мы же все сразу ломанемся. Это ж понятно. Ну, Любаша, ну давайте не будем преувеличивать. Открыли несколько стран. Вы полагаете, что вот туда сейчас все прям реально полетят? Ладно, очевидно, статистику накручивали. Куда накручивали? Под голосование за обнуление. А теперь статистика возвращается в норму. Тогда почему она не возвращается в норму в России? Понимаете, вот эта вот история, когда у нас есть правильный ответ, поэтому любые цифры мы под этот ответ подгоняем, это клево. 7373948, но, как известно, жизнь слегка сложнее. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Владислав, Москва. Слушайте, ну я не думаю, что что-то накручиваю. Мне кажется, вот это спад, подъем, это вполне естественная вещь. То есть за спадом идет подъем, ведь вирус-то никуда не делся.
Нет, ну мы же тоже понимаем, что дело не в вирусе, а люди слегка изменили свое отношение.
Да, я думаю, что тут не сильно повлияло о том, как они изменили отношения. Тут больше, сама по себе, это естественный процесс. То есть отвергать естественный процесс так или иначе вы не сможете.
Ну, но ничего себе, вы же, я напомню, естественный процесс в свое время было 6 тысяч инфицированных в один день выявлено. Потом исследований стало больше и так далее, а цифра-то теперь сильно ниже. Но даже она начинает расти. Это может быть опасным. Как ломануться в Лондон? Где британцы по прилету сразу на карантин сажают? Или в Танзанию, до которой долететь надо с пересадками, Виталий? Вот я об этом и говорю. Некоторые, понимаете, люди, у них есть какой-то ответ, и они все подгоняют к тому, что вот они считают нужным. Поэтому у них, если открыть Танзанию, то тогда мы все туда ломанемся, а когда вернемся, будем больны коронавирусом, и начнется полный карантин. Не заболевших не бывает, пишет Анастасия, есть недообследованные. Тут большой вопрос, когда мы говорим о коронавирусе, это то же самое? Все-таки история про недообследованных, это скорее история про все болезни вместе взятые. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Мне вот интересно, когда в Москве было по 6 тысяч заболевших, в Москву сгоняли, ну, это образно выражаясь, врачей практически со всей страны, чтобы они, то есть, вот удерживали как-то ситуацию здравоохранения.
Ну, видите, и удержали, получается.
Да, а вот сейчас, получается, я вот последнюю статистику смотрел, могу ошибаться, но там где-то в ХМАО, да, то есть на третьем месте, по-моему, 200, в районе 200 заболевших в день. То есть для такого маленького региона это же огромная цифра.
Ну так там, соответственно, и врачей теперь больше. Мы же говорим о своем, получается, что вот это такая штука, к которой надо определиться с отношением. Вот Роман Штутгарт определился, пишет, вторая волна будет. А когда в Москве был суточный прирост 6 тысяч человек? Ну, вот я посмотрел, Виталий, статистику, там указано 6 мая. Там даже больше. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Москва. Да. Москва, Петербург и несколько крупных областных городов прошли пик, вот это вот плато, как любили говорить. И поэтому в крупных городах действительно заболеваемость падает. А в других, в мелких, она растет.
Так вот она у нас опять начинает расти. Вот же в чем проблема.
Ну, я не видел. Вот я каждый день отслеживаю Москву, Петербург. Ну, я не скажу, что там сильно растет.
Ну, 25% понимаете? Это не сильно?
Ну, понимаете, в чем дело? Оно растянуто во времени, статистическая погрешность.
Ну, слушайте, 10, вот смотрите, за 10 дней было 530, сейчас 694.
Ну, это плюс-минус.
Ничего себе плюс-минус.
Ну, а смотрите, у нас, допустим, по выздоровевшим и по заболевшим вдруг в выходные все время числа меняются.
Это там другая история, действительно, но она, скорее всего, касается вторника.
Ну, не выписывают по выходным, плюс там...
А потом подсчитывают, и во вторник получается цифра, которая выпадает из общей статистики.
Ну, вот, понимаете, то есть вот эта вот статистика, она немножко...
Хорошо, ладно, тогда по-другому. Вот 11 дней для вас не статистика. Когда для вас это будет статистика?
Нет, ну, если мы возьмем в среднем, как бы, допустим, за месяц, все-таки...
То есть вам надо месяц, я понял. Спасибо. Обновлена статистика по зараженным коронавирусом. За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 683 новых случая заражения коронавирусом. Учитывая, что примерно 10 дней назад в городе выявляли 530 заболевших, это кажется достаточно существенным ростом. Пока, впрочем, никто не говорит о том, что это тревожная цифра.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Опять, наверное, неправильно сказал. Говорят, что это тревожная цифра, но, мол, не сильно страшно. Вот помните предыдущий слушатель? Он говорит, давайте все-таки по месяцу смотреть. Давайте действительно дождемся результатов за месяц, и вот тогда будем говорить или бить в колокол, или наоборот успокаиваться. Следующая тема для обсуждения – это рейтинг метро в разных городах. Общероссийское объединение пассажиров составило рейтинг, и худшей в этом исследовании стала петербургская подземка. То есть метро Санкт-Петербурга хуже некуда. Аналитики проводили исследования в 7 городах страны. Общественная служба новостей об этом рассказывает. Брали 11 параметров: доступность, способы оплаты, качество работы клиентских служб, цена, навигация. В общем, на последнем месте питерское метро. Я подозреваю, кто на первом месте. Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, я подозреваю, что Москва на первом месте, это так?
Москва на первом месте, это абсолютно заслуженно. Это подтверждается большим количеством отзывов позитивных, но тем не менее, несмотря на первое место, есть масса тех нововведений, наших предложений, которые бы позволили работать метрополитена. Ну, во-первых, это при строительстве метрополитена учитывать мнение жителей данного микрорайона, что, к сожалению, не всегда делают.
Если возвращаться, почему питерское метро самое плохое, что там не так?
Ну, во-первых, первый момент, оно закрывается раньше всех, в 23 часа, что неудобно людям, люди на это жалуются. Второй момент, это неудобная система оплаты, то есть, по примеру Москвы, действует ограниченное количество платежных сервисов, более того, карточка, та, которая там работает, подорожник, она не позволяет, в общем-то, экономить средства, а больше является, наверное, средством платежей для пассажиров. Более того, существуют большие, конечно, нарекания со стороны пассажиров по темпам строительства метрополитена. Город растет огромными темпами, но метрополитен за ним не поспевает. Люди, что, в принципе, создают большие давки, пробки в метрополитене.
Теперь про казанское метро, которое второе место после московского занимает. Оно настолько хорошо, а насколько близко в этом смысле оно к московскому?
Ну, наверное, как небо и земля, вот примерно так же оно близко. Конечно,
то есть есть московское метро и все остальные?
Ну, здесь, безусловно, это оправдано инвестициями в московский метрополитен, который делает московские власти, это очевидно. Тем не менее, казанское метро достаточно привлекательное и комфортное. Более того, там станции метро объявляют на нескольких языках, на местном, на английском, на русском. И, конечно же, система оплаты достаточно функциональная. Само метро работает достаточно долго. И, в принципе, темпы строительства казанского метро, они поражают местных жителей. И в ближайшее время еще откроются несколько станций метро в этом городе.
Спасибо. Председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов был с нами на прямой связи. Это самое объединение и составляло рейтинг метро в разных городах. Выяснили, что в Москве лучшее в стране метро. Все остальные идут сильно в отрыве от московского метро, но на втором месте казанское, потом самарское, потом нижегородское метро, а завершает рейтинг Екатеринбург и Санкт-Петербург. Где-то между ними, очевидно, новосибирское метро, но там подземка признана самой дешевой, потому что проезд в Новосибирске в метро стоит только 25 рублей. А в Питере есть станции со стенами, где упасть невозможно на рельсы, пишет Владимир Потапов. Наоборот, это удобно и надо так везде делать, но, наверное, это не учитывали. То есть вы полагаете, удобно, когда невозможно упасть на рельсы. Мне кажется, это из другой оперы как-то. А вот насчет удобства по поводу таких станций со стенами, говорят, что там как раз есть проблемы. Ну, я не знаю, не уверен, что это действительно учитывали в данном исследовании. Сразу несколько человек пишут, понятно, почему питерское метро самое неудобное, потому что там жетоны. Панк 13, Алексей Морозов. Что еще вы можете добавить по поводу метро? Может быть, так как про питерское и про московское метро мы поговорили, кто-то может что-то добавить по поводу особенностей других метрополитенов российских. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Про рейтинг метро, про особенности метрополитенов в разных городах Российской Федерации. В Питере давно карта подорожник, пишет Валерий, это типа тройки, только хуже. Ну вот, видимо, поэтому, и поэтому в том числе Питер вот там по 11 параметрам на последнем месте. 7373948, телефон прямого эфира. Мы возвращаемся к этому исследованию. Нижегородское метро ведь тоже по жетонам, пишет Денис, 795-й, но при этом не занимает последнее место. Это кажется Денису странным. Напомню, из 7 городов страны самое лучшее метро в Москве. На втором месте казанское метро. Далее в рейтинге идут метрополитены Самары и Нижнего Новгорода, а в конце рейтинга Екатеринбург и Санкт-Петербург. Давно у нас не был, но в Италии метро отстой, пишет Панк 13. Ну, у нас это вы в Италии давно не были? То есть у вас в Италии там метро отстой, но вы там давно не были. Я просто не понимаю, учитывая последние проблемы с пандемиями, в Омске тоже есть метро, но не работает, пишет Деко, напоминая о легендарном омском метрополитене, у которого, как известно, есть одна, но недостроенная станция. А Александр пишет, что в Екатеринбурге мало станций, но при этом особенная чистота в метро, не знаю. Вот про екатеринбургское метро. Главное, даже не про екатеринбургское, я бы сказал, про московское метро, а там вот как-то по-особенному грязно. Ну, то есть, еще чище может быть. Не понимаю. Очень особое метро в Челябинске, пишет 16-й. Его строят уже 40 лет, но в отличие от Омска, в Челябинске даже одной станции не построили. Но, насколько я понимаю, там тоже, в общем, в Челябинске настроили метро больше, чем в Омске. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», 27 июля, понедельник, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин. Главное событие этого дня в Москве – это, безусловно, дождь, который сейчас надвигается и, судя по лентам информационных агентств, останется над территорией Москвы на какое-то время. Есть срочные сообщения как раз на эту тему от синоптиков, есть даже пресс-служба столичного главка МЧС, которая выступила со специальным сообщением, ссылаясь на синоптиков Росгидромета. Так вот, с сохранением до конца суток в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе порывы ветра от 14 до 19 метров в секунду. Аналогичное предупреждение, как сообщается, опубликовано и на сайте подмосковного главка МЧС Российской Федерации. Это мы следим за лентами новостей. Еще, кстати, важная новость. С завтрашнего дня повышаются тарифы на проезд по платным трассам в Российской Федерации. Это повышение сезонное, традиционное. На многих трассах это повышение не будет отличаться от повышения, скажем, прошлогоднего. Ну вот, например, на дороге М4 Дон новые тарифы, вот эти так называемые летние тарифы, они будут ровно на уровне 2019 года. Но как бы то ни было, имейте в виду, обычно это начинается с 15 апреля и по 13 октября. А в этом году только в июле, с 28 июля, правда, и продлится действие этих летних тарифов не до 13, как в прошлом году, а до 31 октября. Еще есть важная деталь. Например, на трассе М3 Украина с завтрашнего дня вот эти временные границы действия дневного и ночного тарифа пересмотрят. И если раньше день начинался в 7 часов утра, то с завтрашнего дня с точки зрения более высоких дневных тарифов день будет начинаться уже в 6 утра. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это история опроса граждан России по поводу того, что они думают по взаимоотношениям между Россией и Белоруссией. Первая тема. А вторая тема – это польза так называемых перекуров. Если под словом «перекур» мы имеем в виду не желание пойти куда-то покурить, а желание просто отвлечься от основной работы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Черные тучи, молнии. Сейчас ливанет. Витя Цой нам пишет. Я уж не помню, откуда он нам это пишет. Еще раз. До конца дня в Москве и Подмосковье ожидается дождь, гроза и град. И усиление ветра до 19 метров в секунду. Будьте осторожны. Обращайте внимание, когда будете планировать свое передвижение. Кстати, по поводу движения. Если полчаса назад в городе были 3-4-бальные пробки, то прямо сейчас ситуация оценивается Яндексом уже в 6 баллов. И, как предполагается, примерно через полчаса, через час, это будут 7-бальные пробки, которые будут сохраняться на московских улицах примерно 2 часа. Первая тема для обсуждения – это отношения между Россией и Белоруссией. Сегодня в новостях заголовки такие. Опрос ВЦИОМ выявил симпатию большинства граждан России к Лукашенко. 52% относятся к белорусскому лидеру положительно. Больше всего ему симпатизируют люди старшего поколения. Среди граждан старше 60 положительно характеризуют Лукашенко до 65% опрошенных. В целом, число граждан, которые считают, что отношения между двумя странами в последнее время ухудшаются, таких стало больше в два раза почти за последние несколько месяцев. 21% полагает, что отношения между двумя странами в течение года ухудшаются. Надо сказать, что прежде это 12% так думали, но большинство по-прежнему так не считает. Алексей Кочетков, политолог, президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия». Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, как вы можете охарактеризовать популярность Лукашенко? 52% это много.
Вы знаете, мне кажется, тут какая-то проблема с выборкой. Все-таки я не верю в эту популярность. Тем более, что такой популярности у Александра Григорьевича нет на родине, даже близко. Вот. И, ну, я понимаю, что у нас, конечно, население не очень интересуется политикой зарубежной. И плохо себе представляет о том, что происходит сейчас в Беларуси и какую позицию Лукашенко занимает по отношению к нашей стране и к перспективам союзного государства.
К когда вы говорите о том, что он не так популярен даже в Белоруссии, это как раз кажется логичным, потому что там Лукашенко знают как конкретного руководителя, принимающего конкретные решения. У нас же здесь популярен не Лукашенко, а образ Лукашенко, разве не так?
Ну, даже я бы сказал миф. Миф о таком твердом хозяйственнике, построившем некий такой социализм в Белоруссии. Но, тем не менее, понимаете, россияне ведь очень много путешествуют, и раньше путешествовали. Понятное дело, что сейчас границы закрыты, но до недавнего времени проезжали. Ведь, вот я, вот, например, в Минске бываю регулярно. Я вам хочу сказать, что очень сильно изменился даже внешний облик страны, не говоря уже о том, о настроениях людей. У многих есть родственники, а тут получается, что опрашивали людей, которые вообще не представляют, что так, что происходит в Беларуси и вообще, кто такой Лукашенко сегодня.
Подождите, но тогда это же следующий вопрос. Если про Лукашенко существует миф, то как можно этот миф развенчать? Всех отправить в Белоруссию посмотреть?
Нет, ну, во-первых, этот миф складывался, это вот у старшего поколения, у людей, которые жили в 90-е годы, он складывался тогда. Лукашенко на фоне Ельцина выглядел, ну, просто каким-то, знаете, супер-руководителем, образцом бескорыстности, умения решать проблемы, верности своей стране. Ну, сейчас не 90-е годы, и за нулевые, и за 10-е годы, и за последние, вот, особенно за последние десятилетия, Александр Григорьевич сделал много такого, что, собственно говоря, вот я думаю, что россиянам не может просто в принципе нравиться. И этот миф должен был развеяться сам по себе, вот начиная, там, я не знаю, с 2014 года уж точно.
Тогда следующий вопрос. Менее... Секунду. Там ведь есть еще одна цифра. В два раза стало больше тех, кто полагает, что отношения между двумя странами ухудшаются, но в два раза это 20%. Было вообще 12%. Угу. То есть люди не информированы вообще.
Вот тут тоже, опять же, ну что значит ухудшаются отношения между нашими странами? Между странами они, может быть, и не ухудшаются, но они ухудшаются между Александром Григорьевичем Лукашенко и Россией. Или между Александром Григорьевичем и руководством Российской Федерации. Вот это уж точно. Они ухудшились, я думаю, что просто значительно. Сейчас у нас, знаете, такое состояние, если не полного максимального охлаждения, то, по крайней мере... Впервые, наверное, за всю историю существования суверенной Белоруссии сейчас Россия входит в число, ну, скажем, недружественных государств, если верить белорусскому телевидению, если верить белорусскому официозу и если верить Александру Григорьевичу Лукашенко.
Когда, например, Сороковая пишет, Лукашенко делает для своей страны все, что может при ограниченных ресурсах. Крутится, как белка в колесе. Что тут не так?
Это часть, знаете, такой очень хорошо отработанной белорусской пропагандой, тоже миф. Александр Григорьевич очень хорошо устроился, став президентом в 1994 году, когда все проблемы своего государства он решал за счет своего большого соседа. При этом постоянно спекулируя на братских, на наших братских связях, братских отношениях и спекулируя на необходимости строительства союзного государства. Когда встал вопрос о действительно реальном воплощении вот этой идеи строительства союзного государства и создания реальных институтов, Александр Григорьевич стал чуть не основным противником этой идеи. Вот как? Его знаменитое высказывание. Знаете, я предлагал Ельцину в 96-м году построить союзное государство, тогда отказались. А что сейчас изменилось? Ну, вот понимаете, это из этой же серии. Действительно, а что изменилось за последние 26 лет? Да ничего. За 24 года. Действительно, ничего не изменилось. А почему же они сейчас захотели вдруг его построить?
Смотрите, у людей ведь есть объяснение, почему, например, вы говорите, что это миф. Один за другим они пишут буквально следующее, что, мол, Лукашенко на фоне Путина-то выглядит лучше, это конкурент Путину, поэтому и пытаются сказать, что он недостаточно хорош.
Вы знаете, это вот пишут люди, которые вообще не понимают, о чем они говорят. Они вообще не понимают о том, что происходит в Белоруссии. На каком фоне Путина он выглядит лучше, в чем он выглядит лучше. Человек в свою страну, вот сейчас прекратилась российская помощь, ежегодная в 12 миллиардов долларов на не такую уж и большую страну, состоящую из 6 областей, в которой проживает меньше 10 миллионов человек. Вот эта помощь прекратилась, экономика тут же посыпалась. Что такого сделал Лукашенко для своей страны, чтобы позволяло ему существовать без помощи его северного соседа?
Понял. Спасибо. Алексей Кочетков, политолог, президент Фонда развития Институтов гражданского общества «Народная дипломатия». Так, у меня не работают отбивки, поэтому я просто так скажу вам. Новость часа. Главные новости.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Новости этого дня – это новости о том, что происходит в Москве. Москву заливает. Машины по бампер в воде на дворах, во дворах по улице Яблочкова. Об этом пишет паштет 309. И это подтверждают сообщения информационных агентств. Вот, например, ТАСС сейчас пишет. Трамваи 6, 15, 28, 30 и 31 маршрутов задерживаются из-за того, что во время ливня и грозы дерево повисло на контактной сети. Первые последствия стихии. Это авиационная улица, дом 17. Напомню, до конца дня нам ожидают грозу, град, возможен сильный ветер и так далее. Это не все на самом деле, потому что только что РИА Новости написала о том, что движение по Дмитровскому шоссе в Москве сейчас тоже перекрыто из-за воды на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. Движение перекрыто в районе дома на Дмитровском шоссе, дом 67.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
А у деревенского парня солнышко то ли еще не пришло, то ли уже ушло. То, что сейчас переживает центр Москвы и особенно восточные части города. 7373948, телефон прямого эфира. Мы возвращаемся к истории отношений или оценки отношений между Россией и Белоруссией и популярности Лукашенко. Впрочем, надо признать, что даже по вопросам ВЦИОМа, который говорит, что 52% граждан России относятся к белорусскому лидеру положительно, там есть четкое возрастное разделение. 65% в возрасте старше 60 лет, 55% в возрасте от 45 до 59, и вот, например, в возрасте от 18 до 24 уже всего 28%. 7373948. Да, красивая фотография. Нам из Медведково прислали фотографию, как там поплыли. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый.
Прошу.
Я хотел спасибо сказать вашему эксперту. Он настолько все правильно сказал. Понимаете, абсолютно правильно. Вот если бы не российская помощь, я не знаю, где Лукашенко бы искал какие-то другие, ну, знаете, там, финансы, чтобы как-то экономику Беларуси
проводить. Вот тогда объясняете. Антинародный дипломат, тот, который так говорит, как говорил ваш эксперт, наступил на мозоль Лукашенко, и потому так о нем говорят, это 170-й. 412-й, батька не струсил и парад победы провел. Ну, вон, смотрите, как люди к этому относятся.
Ну, пускай относятся. Ну, пускай они живут в Беларуси. Это из той же серии, как говорят, что в Туркмении все бесплатно, и там круто жить. Вот понимаете, они когда в этих государствах оказываются или живут, они понимают, что... Да нет, эти президенты, которые там находятся, они не супер. Понимаете, у Беларуси два направления по людям, я знаю. Или Россия, или Запад. Ну как, люди, которые уезжают, хорошо они живут в этой стране?
А вы...
Несменяемость власти. Абсолютно несменяемость власти. Я просто это не понимаю.
А вы об этом говорите как человек вовлеченный, или вы откуда все это знаете?
Ну, у меня близкие друзья в Беларуси живут. Я в Минск там ездил, знаю, понимаете. Они причем не так, чтобы там молодые, там, ну, 35 лет людям. Опыт же есть в жизни, понимаете.
Ладно, тогда по-другому. Это, кстати, новый поворот. Такого не было в разговорах о Лукашенко. Теперь, когда вы вот так заговорили, 402 пишет, ну ладно, есть страна, где президент хороший?
Ну, как вам сказать? Я думаю, есть, наверное. Мне кажется, есть. Но, по крайней мере, его поддержит большинство населения. Я не про нас, нашу страну конкретно говорю, потому что если я сейчас скажу, там, поддержишь Путина, на меня там обольют. Понимаете, но по Белоруссии, когда реальный у него рейтинг там Саша 3%, да, то есть, ну, какая поддержка.
И вы верите в эти 3%?
Я, по крайней мере, не верю, что у него больше 50, давайте так.
Ну, хотя бы, то есть и не 70, и не 3. Я понял, да. Давайте хотя бы на этом договоримся. 7373948, телефон прямого эфира, 40-я пишет, можно подумать, придет другой, и польются молочные реки. Мне кажется, что все-таки вот причина недовольства в том, что делает тот или иной политик, не в том, что кто-то надеется, что после его ухода польются молочные реки.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Эксперт в области корпоративной культуры Ольга Черкашина дала интервью радиостанции «Спутник». И там сказала важную вещь. Понятие «перекур» в рабочем процессе на сегодняшний день не обязательно перерыв для курения. Короткие паузы, в ходе которых можно выпить кофе или пообщаться с коллегами, только на пользу идут организму. Перерывы на 5-10 минут положительно влияют на производительность труда, поскольку стимулируют работу мозга. То есть вот если убрать курение, которое вредит, как известно, это Минздрав нам неоднократно уже говорил, то, в принципе, мы возвращаемся к тому, что в свое время было довольно жестко прописано. Яна Лейкина, психолог-коуч и консультант по корпоративному управлению. Яна Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Раньше ведь это было четко прописано, и в каждом коллективе предусматривались такие 5-10-минутные паузы. А теперь, насколько я понимаю, этого нет или все-таки есть по-прежнему?
Ну, я бы сказала, охрана труда сейчас не такая строгая, поэтому вот официально эти перерывы не внедрены. И если мы вспомним, как это было раньше, эти перерывы должны были быть чему-то посвящены. Например, там, производственной гимнастике или политинформации. То есть они были достаточно управляемыми.
А вообще, получается, да, что они нужны не для того, чтобы политинформировать, а для того, чтобы люди общались или отдыхали от основной работы?
Да, во-первых, очень важно, чтобы было переключение внимания, некая разрядка, потому что, конечно, когда люди занимаются интенсивной интеллектуальной деятельностью, не только интеллектуальной, то у них возникает эффект уже такой перегрузки, монотония, поэтому и производительность может страдать от этого, и мотивация. Поэтому вот обязательно важны вот эти паузы, как говорится, для тела и для души.
И они, возможность пообщаться. Они как-то просчитаны по времени?
Ну, если мы вот посмотрим с вами на школьную систему, где 45 минут длился урок, 15 минут перерыв, это такой достаточно хороший график, позволяющий людям работать в течение длительного времени.
То есть реально вы говорите о том, что даже перейдя из школы, что называется, во взрослую жизнь, вот эту систему 45 плюс 15 лучше было бы оставить?
Лучше было бы оставить. Причем, возможно, эти 15, ну, поскольку у взрослых иногда отдых может выглядеть как смена деятельности, где-то 5-минутка, пообщались или пошли выпили чай, там прошлись по коридору, там переместились с одного помещения в другое. Этого тоже бывает достаточно для того, чтобы какая-то произошла разрядка, ну и как-то с новыми силами люди включились в деятельность.
Если это сейчас не в таких масштабах используется, работодатели не понимают эффективности подобного рода мероприятий?
Ну, работодатели настолько перегружены теми целями, которые они достигают, что они не очень контролируют такие, как бы, знаете, такие, я бы сказала, процессуальные вещи. И им кажется, что это задача второго или третьего даже приоритета. Поэтому, конечно, люди сами ищут способы сделать это легально. И вроде бы про перекур – это такой легальный способ передохнуть, пообщаться, выпустить пар. То есть с этим как будто бы человек имеет на это право. Ведь обратили внимание в курилке, часть людей курит, а часть как бы стоят за компанию, потому что это легальное место на перерыв и на общение, почувствовать себя самим собой иногда.
Какая красивая подмена получилась. То есть мы-то думали, что люди из-за вредной привычки вынуждены прерываться, а на самом деле причина совсем в другом.
Ну, ведь степень вот этой привычки, она может быть разной, есть же разные стадии вот зависимости. Но многие люди и сделали такую привычку, ну, как бы выбрали такую привычку, потому что курение дает очень много таких, я бы сказала, бонусов для тех людей, которые увлекаются. Во-первых, это возможность действительно в любой момент делать перерыв. Это возможность неформального общения с теми людьми, с которыми не всегда легко пообщаться. А тут вроде бы возникает этот эффект психологического равенства. Это возможность пообщаться на неформальные темы, выяснить те вопросы, которые, ну, для выяснения которых официально гораздо больше требуется времени. Ну, в конце концов, это некое приятное ощущение, связанное с тем, что так называемая моральная стадия, если человек не пройдена, он, когда берет сигарету в рот, немножко успокаивается, он чувствует себя более защищенным психологически, он как бы сможет расслабиться немножко. Но некоторые считают, что это красиво, когда девушка красиво в руках держит сигарету или мужчина.
Не-не-не, это мы не можем даже обсуждать сейчас. Курение вредит нашему здоровью.
Ну, есть такое представление.
Оно ошибочное. Ну, Минздрав же нам все рассказал. Спасибо. Яна Лейкина, психолог, коуч, консультант по корпоративному управлению. Оказывается, даже если бы сигарет не было, что-то подобное надо было придумывать. В свое перекур необходим у меня от работы пятая точка. Затекает вот такие физические, физиологические проблемы у панка 13-го. У меня привычка есть каждые 3 часа. Работодатели не готовы идти на такое, поэтому работаю на себя. Видите, у вас, возможно, это вот к вопросу о том, что, возможно, еда – это ваша вредная привычка, типа вредной привычки курильщика. Это вы не потому, что вы есть хотите. Вам надо сделать какую-то перемену деятельности. Вот же в чем проблема, как теперь выясняется. О какой гимнастике и политинформации их толкует эксперт? В смысле 170-й? Вот, кстати, Николай тут тоже написал. Да ну прямо, не серьезно так было? То есть, подождите, 170. Вы хотите сказать, что не было гимнастики и политинформации? Было. В КЗОТе было действительно зафиксировано насчет перерыва, не знаю, насчет после часа работы от 5 до 15 минут, но совершенно точно и гимнастика, и политинформация на работе были. Ну, правда. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. И так оказывается, что все, что не придумало человечество, даже если это выглядит как перекур, еще раз, курение вредит нашему здоровью, и мы это понимаем, перекур как смена деятельности. Это тоже важная вещь, о которой нужно говорить. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Егор.
Да.
Вот у меня знакомый работает. У них, скажем, такой повар неофициально, на 15 минут в течение часа можно отдыхать. До них ходят чай пить, и руководство абсолютно как бы за это. То есть я считаю, что 15-10 минут это очень сильно разряжает.
Ну вот, будем надеяться, что и другие руководители вот благодаря этому разговору услышат мнение консультантов по корпоративному управлению, специалистов по корпоративной культуре, которые говорят на самом деле об эффективности работников. Вот кто-то тут написал, а вот 402-й, довольно распространенную историю, кто не курит, тот работает. Видите, а теперь выясняется, что, может быть, он и работает, но не так эффективно, как тот, кто 15 минут в часе отдыхает. 7373948. Так говорят специалисты. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день.
Далее.
Да, курение ко мне не привелось, но люблю ребят, которые перекуры, я с ними там, может, чашечку кофе выпью, там еще что поговорю. Но это нужно перерыв обязательно в работе. Это очень тяжело, нагрузка целый день, и поэтому нужно общение и поговорить о чем. Пускай не курит, но мне не получилось, я не могу курить.
Ну, может быть, это даже к лучшему. Здоровее будете. У нас на телефонной станции на 09 работал 390-й в Питере в 80-м году. Был такой перерыв на физкультуру. Да у всех, мне кажется, был перерыв не на физкультуру, а на производственную гимнастику. Нет, 170-й. Гимнастика в рабочий полдень это было. Гимнастика была производственная, а в рабочий полдень. 7373-94. Это разные вещи, разные радиопередачи. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел.
Да.
Ну, я хочу сказать, что в молодом возрасте, значит, перекуры всякие, да, никаким там нейромедиатором, он помогает. Вот я лет 40, наверное, перестал вообще курить на работе, и когда работаю, вы знаете, тетя углекислый газ, он мешает мозговому снабжению, поэтому не знаю, насколько помогает работникам эффективно работать в курении.
Подождите, а вы не услышали главного? Не в курении дело. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Несколько раз ведь подтвердил. Вот эту фразу Минздрава вспоминал. Несколько раз. Оказывается, не в курении дело. Перекур – это условная такая история. Это перерыв, который должен быть. В позднем Советском Союзе, конечно, не было никакой гимнастики на работе, пишет 183-й. Но это сильно позднее. Это Советский Союз 80-х годов. Только прописано в КЗОТе было. Как, впрочем, и сейчас, обращает внимание 183-й. Возвращаемся к тому, что творится на московских улицах. 826-й пишет, например, на Гончарова 17 машина утонула. Она не единственная. Чтобы вы знали, по городу довольно много утонувших машин, судя по всему, во всяком случае, уже нет. Несколько подтоплений, об одном в районе Дмитровского шоссе отдельно сообщается и говорится о том, что движение по Дмитровскому шоссе вовсе перекрыто. МКАД 44-й километр, уже сейчас гроза, сильно льет дождь, об этом пишет нам Павел Галкин, 134-й. Напоминаю еще раз, МЧС объявляет нам о том, что гроза, град и сильный ветер ждут нас до конца этого дня. Далее новости.